Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите беседу редактора Елены Смирновой с проректором Николы Угрешской духовной семинарии иереем Валерием Духаниным. Отец Валерий продолжает размышлять о промысле Божьем в судьбе человека. Во второй половине часа литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха». «Если кто ради Господа, оставив своих, отрекшись от мира сего, отказавшись от мирских наслаждений, от имения, от отца и матери, распяв себя самого, сделается странником, нищим и ничего не имеющим, вместо же мирского спокойствия не обретет в себе божественного упокоения, вместо временного наслаждения не ощутит в душе своей услаждения духовного, вместо тленных одежд не облечется в ризу божественного света по внутреннему человеку, вместо сего прежнего и плотского общения не познает с несомненностью в душе своей общение с небесным, вместо видимой радости мира сего не будет иметь внутри себя радости духа и утешения небесной благодати и не примет в душу по написанному божественного насыщения. Внегда явитесь ему славе Господней». Одним словом, вместо сего временного наслаждения не приобретет ныне еще в душе своей вожделенного нетленного услаждения. То стал он солью обуявшую, он жалок паче всех людей, и здешнего лишен, и божественным не насладился, не познал по действию духа во внутреннем своем человеке божественных тайн. Преподобный Макарий Египетский. Дорогие братья и сестры, наш редактор Елена Смирнова продолжает передачу, посвященную действию промысла Божия в жизни человека. Ее собеседник, проректор Николы Угрешской духовной семинарии иерей Валерий Духанин, продолжает размышлять о промысле Божием в судьбе каждого человека. Возможно ли узреть и понять божественную волю в переплетении их нашей жизни? Какова при этом роль веры? Почему Господь оставляет нам свободу действий? И как при этом выражается Его промысл о нас? Яркие примеры из жизни святых и обычных людей помогают приоткрывать завесу этих тайн. Итак, мы включаем вторую часть беседы Елены Смирновой с иереем Валерием Духаниным.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона журналист Елена Смирнова. И я представляю вам продолжение беседы о промысле Божьем, которую ведет проректор Николы Угрешской семинарии священник Валерий Духанин. Здравствуйте, отец Валерий!
Здравствуйте, дорогая Елена Александровна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Сегодня будет повторение пройденного и продолжение этой беседы. Так я понимаю?
Ну, я думаю, что мы будем стараться не повторяться. Не повторяться, но в то же время мы будем говорить именно на ту же самую тему. Дело в том, что промысл Божий, Божье участие в жизни человека – Божье присутствие в жизни людей – это одна из таких, я бы сказал, ключевых тем вообще в жизни христианина. Вот, конечно, можно наблюдать такую, я бы сказал, двоякость. Во-первых, я прямо скажу, что без веры в промысел Божий, в принципе, нет христианства и нет вообще религиозности. Потому что если мы признаем, что вот Господь Бог нас сотворил, что Он наш Небесный Отец – то мы признаем и то, что Он заботится о нас. Вот как об этом писали святые отцы, промысел Божий, он исходит из божественной благости. А Господь благ по природе. Он по природе благ, Он не может быть неблагим. Он всегда благ и только благое творит. А вот благости свойственно заботиться, проявлять попечение о своих чадах, о своем творении. Даже вспоминается мне из еще дохристианского мира, из дельфийских пророчеств, которые, конечно, к христианству не имеют отношения. Это вот когда была Пелопоннесская война, и греческие города воевали друг с другом, вот они обратились к дельфийскому оракулу, и он произнес им такие слова. «Проси или не проси, Бог присутствует всегда». Вот интересное очень выражение, да? На самом деле такое часто бывает, что вот проси или не проси, Господь Бог, Он всегда все равно присутствует в твоей жизни, Он присутствует рядом. Другое дело, что когда мы начинаем молиться, обращаться ко Господу, то мы открываем свое сердце навстречу Божьей благодати и впускаем Господа Бога вот в нашу личную жизнь. И тогда Господь начинает действовать более явно. И мне очень нравится такой вот образ, который обычно я рассказываю, когда преподаю догматическое богословие. Предмет, конечно, сложный, да? Когда мы говорим о везде присутствии Божьем, о том, что Господь Бог, Он присутствует везде. Вот как солнечный свет освещает землю, но при этом сам свет не смешивается с грязью, понимаете? Хотя освещает землю. Вот то же самое и в отношении Божьего участия, что Господь Бог, Он всегда рядом с нами. Всегда. Даже когда мы по своей жизни подобны вот этой грязи. Беда не в том, что якобы Бога нет. Он всегда рядом. И всегда мы можем попытаться открыть свое сердце. Но беда в том, что наше сердце не всегда вот такое чистое, не всегда способно воспринять Его благодать. А бывают в жизни, конечно, такие моменты, когда Божье участие, оно становится наиболее очевидным.
Отец Валерий, и действительно, проси или не проси, Бог присутствует всегда. Всегда тебе поможет встать на тот путь, который приведет именно к Богу. Хочу повториться, хочу рассказать историю, которая произошла со мной и с моим соседом. Я ее когда-то рассказывала, но мне кажется, что не лишне ее и вспомнить. Когда я работала над книгой о патриархе Ермогене, ее выход задерживался. И я очень крепко помолилась о том, чтобы книга скорее вышла Пресвятой Богородице во время празднования иконы Казанской в Казанском соборе на Красной площади. Я слезно просила Божью Матерь, потому что Ермоген обрел эту икону, он первый ее подъял из земли и написал ей канон, службу и известный тропарь «Заступница усердная». И я, заступница усердной, стала молиться, чтобы книга скорее вышла. Это была первая книга о патриархе Ермогене в 90-е годы, наиболее полный, такой толстый сборник, чтобы люди узнали, что он не только помог Минину и Пожарскому, молясь о них и предложив взять с собой икону казанскую из Казани. Он связан не только с Минином и Пожарским, но также он связан и с большой любовью вот к Матери Божьей. Он был сам по себе аскет, это известно. И когда я пришла домой, то мама меня встретила словами, что у меня на столе лежит подарок. Я взглянула и увидела, что на столе у меня лежит икона святителя Ермогена, старая-престарая, и икона святителя Николая. Я спросила, откуда? Она сказала, да вот сосед наш принес. А сосед — это был 80-летний старик, который всегда смеялся надо мной, над тем, что я хожу в храм. И из чего это он вдруг принес мне иконы, я понять не могла. Но я позвонила ему в дверь, он мне открыл и сказал, «Я там тебе принес старые такие вот иконки, боги, какие-то боги». Он говорит, «Ты же знаешь, что я никогда не верил, но так как все-таки ты моя соседка, а я тут у себя внезапно нашел в доме эти две иконы». Они лежали в инструментах, завернутые в белую тряпицу. А он жил в нашем доме очень давно и инструментами пользовался ежедневно. И никогда этих икон он у себя не видел. Я ему сказала, что это не боги, и начала ему рассказывать. Сначала я спросила, знаете ли вы, какой сегодня день? Он говорит, какой? Казанская. Ну как же, Казанская? Ну, конечно, знаю, что Казанская. А вы знаете, кто такой патриарх Ермоген? Ну, конечно, знаю. Минин и Пожарский, сразу сказал он. И тогда я ему рассказала, что Ермоген связан непосредственно вот с этим праздником Казанской иконы, и что вот я только что молилась и так далее. Я ему все рассказала. И он заплакал. Он расплакался и сказал, что неужели это все правда? А я никогда не верил. И когда был юношей, бил стекла в храмах. И, кроме того, когда он жил в Средней Азии, он шил из облачений архиерейских, священнических, тюбетейки. И он разрыдался, потому что действительно вот такая ласка Божьей Матери коснулась его. Он сказал: «Ну ведь я же, получается, участвую в настоящем чуде». Ну, получалось так. Действительно, он участвовал в настоящем чуде. Я ему задала вопрос, а не было ли каких-то священников в его роду? Он сказал: «Ну как же, был дядя, он был расстрелян». И вот этому пожилому Виктору Александровичу Пальмову я привела священника, и он первый раз в жизни исповедовался, причастился, а потом через несколько месяцев он умер. И его 40-й день пришелся на память священномученика Ермолая. А патриарха Ермогена до пострига звали Ермолай. Он был так назван в честь священномученика Ермолая. И вот как вот вы сказали, отец Валерий, действительно, верим, не верим, но вот перед самой кончиной Господь помог этому человеку спастись. Может быть, молитвами его дяди, священномученика. Я не знаю. Икон этих у него не было. Это действительно чудо-явление этих икон ради этого человека. Я просила Божью Матерь, чтобы она помогла выйти книге, чтобы люди узнали. Так она в этот же день дала мне такую возможность рассказать уже просто своему соседу о патриархе Ермогене, о Божьей Матери. И вот таким образом наши, казалось бы, просьбы о чем-то одном обогащаются дарами Божьими сто крат выше. Он показал мне, что на самом деле надо начинать вот с ближнего твоего даже. Ну что, книжка?
Какой прекрасный случай. Он как раз вот ярко иллюстрирует Божью заботу о нас. И для вас ведь это было огромным утешением.
Не то слово.
Сам священномученик Ермоген своей иконой посетил вас и утешил вас. И для этого человека пожилого, который раньше смеялся над верой, над церковью, для него это стало моментом призвания, призвания ко Христу. Он приобщился, и впоследствии, вот 40-й день, когда прошла его кончина, да, пришелся именно на память священномученика Ермолая, небесного покровителя, священномученика Ермогена Московского.
Это ведь подтверждение было.
Это подтверждает то, что Господь Бог настолько входит в нашу жизнь, что Он учитывает все до мелочей, абсолютно все. При всем нашем вот таком вот вроде бы хаосе, который мы сами порождаем, нет полной бесконтрольности. Потому что за нашим человеческим хаосом все равно смотрит Господь, и Он изыскивает такие моменты, в которые подать нам возможность обратиться к Нему, подает нам возможность сделать добро, проявить любовь к другим людям, чтобы у нас раскрылось что-то лучшее, доброе в наших душах, и чтобы через это мы могли обратиться к Нему.
И вы абсолютно правы, действительно находит момент. Если бы я ему просто рассказала, что Виктор Александрович, я вот тут вот делаю книжку там и так далее, он бы не впечатлился, а также посмеялся. Но то, что он участвовал в чуде, это вообще прекрасно в нашей жизни, правда? Такая красота нашего бытия, красота нашей даже биографии.
И на самом деле он в каком-то смысле стал сопричастен истории, связанной со священномучеником Ермогеном, с Казанской иконой Божьей Матери. То есть вот его такое простое обретение в доме иконы стало для него моментом сопричастия священномученику Ермогену и промыслу Божию того времени, когда нам дарована была Казанская икона Божьей Матери. То есть вот что-то в сердце этого человека перевернулось, и он смог откликнуться на Божий призыв. В этом вся суть. Вот я из Евангелия постоянно вспоминаю притчу Спасителя, это Евангелие от Марка, где говорится про зерно, брошенное в землю. Обычно мы как-то пропускаем вот мимо ушей эту притчу, потому что текст, он очень простой, что Царство Божие подобно тому, как вот человек бросает в землю зерно, как оно растет, он не знает, и спит, и дальше мы читаем, и встает ночью и днем. А зерно само производит вначале зелень, затем колос, а затем уже плод в колосе, уже зрелые зерна. И дальше мы читаем такие слова: как только созревает жатва, тотчас посылается серп. Вот такая коротенькая притча. На самом деле эта притча именно о промысле Божьем. О том, что Господь на протяжении всей истории человеческой, на протяжении личной жизни каждого человека бросает такие вот зернышки, когда человеку дается возможность откликнуться на Божий призыв, поступить по совести, где-то познать свою собственную немощь и греховность, и, исходя из этого, тоже обратиться ко Христу. Вот как я недавно читал воспоминания одного бывшего заключенного, а потом он стал послушником Оптиной пустыни. Что, как он обратился ко Христу? А он один раз был посажен в карцер, где никаких развлечений, да, и там, ну что, просто вот голые стены, помещение 2 на 3 метра. Кровать пристегивается в 6 утра к стене, и все, дальше ничего делать. И вот он начал мыслями перебирать свою жизнь, и вдруг пришел к осознанию ужаса всего того, что он делал. Он вспоминал, как, будучи еще ребенком, когда ему около 10 лет, у него умер отец, и на похоронах он плакал, но плакал не от того, что умер отец, а от того, что теперь он не купит ему мотоцикл. Он увидел, что многие его вроде бы такие добрые проявления, которые он считал добрыми, на самом деле были проявлениями корысти, каких-то вот низменных чувств. И вот это вот осознание своей нечистоты подвигло его обратиться к Богу, и в Боге он ощутил и воспринял подлинную чистоту, подлинную святость. И вот такой вот переворот, когда просто вот он сидел в карцере и вспомнил какое-то событие из своей жизни, вспомнил и увидел свою неправду, это тоже ведь пути промысла Божия. Господь привел его в этот карцер. И зачастую у нас в жизни тоже бывают такие события, которые нам кажутся крайне неприятными, крайне скорбными и бессмысленными. Но именно через вот эти события происходит зачастую переосмысление своей жизни, того, что ты делаешь. И в таких именно случаях человек может обратиться к Богу на самом деле. Но вот та притча, она о чем говорит? О том, что нам иногда кажется, что Господь Бог нас не слышит. Вот как тот земледелец, читаем про него в притче, что он спит, и нам кажется, что иногда Господь как будто спит, он не откликается на нашу молитву. А ведь иногда на самом деле нам и нужно, чтобы наша молитва не получала быстрых ответов. Потому что для человека большим духовным плодом и больше духовным сокровищем является сама молитва, само обращение к Богу, ко Христу, когда ум и сердце обращаются к Небесному Отцу. А если бы мы попросили один раз и получили, чего хотели, то вот как, вспомнили бы мы после этого о Боге или не вспомнили? Большой вопрос. Поэтому зачастую наши молитвы, они вроде бы не имеют отклика, но иногда наоборот. Молитва, она производит просто невероятное чудо. Вот все знают про такое трагическое событие, да, гибель детей на Сям-озере в Карелии, да, когда, нарушив правила безопасности, проигнорировав штормовое предупреждение, руководители повели детей в это плавание, и во время шторма перевернулись. На них были спасательные жилеты, но мы знаем, что многие из них погибли. Так вот, мало кто знает, что среди вот этих деток была одна девочка, на которой не было спасательного жилета. Юля, 13-летняя. И вот, когда ее захлестывали волны, то она выныривала и буквально кричала, обращаясь к Богу, чтобы Господь помог, чтобы Он спас. И каким-то невероятным образом, как будто вот словно течение ее вывело, про это она рассказывала сама, и в средствах массовой информации проходили эти сведения, хотя почему-то это как-то затушевывается, вот это чудесное событие. Юля, она оказалась буквально на берегу, именно она выбралась, именно она пришла в ближайшее селение, смогла организовать помощь погибавшим деткам, и она также принимала участие в спасении вот оставшихся. Помогла именно такая вот горячая молитва от сердца.
Как мы виноваты перед детьми, что зачастую не рассказываем им о том, как надо молиться.
Да, ведь на самом деле секрет очень простой, что в безысходной ситуации обращаться некому, но можно обратиться к Богу. И зачастую безысходная ситуация, она перестает быть безысходной, потому что помощь приходит самым неожиданным образом. Вот мы с вами сказали, что без веры в промысел Божий нет вообще в принципе христианства и нет религиозности. Но в то же время я сказал, что есть некая вот такая, может быть, даже противоречивость в нашем восприятии этого вопроса, такое вот двоякое отношение. Почему? Потому что промысел Божий нам непонятен на самом деле. Непонятен. Вот почему беда случилась именно с таким человеком, а не с другим? Почему я вдруг потерял кошелек, ну, я к примеру говорю, да, а другой человек напротив нашел его? В чем здесь справедливость, да? И мы, оценивая нашим таким приземленным умом, мы хотим перекроить все вот по каким-то своим взглядам, не понимая, что над нами есть Господь Бог, который знает лучше нас. Вот как про это говорил преподобный Ефрем Сирин, что есть око над всем надзирающее. Кстати, именно с преподобным Ефремом Сирином связан такой вот знаменитый случай проявления промысла Божия. Ведь сам преподобный Ефрем долгое время был, в общем-то, юношей, ну, не очень-то благочестивым, если так вот прямо сказать. Раздражался, он не слушался родителей, он вступал в разные ссоры. Родители его были верующими, и сам он, в принципе, признавал, что вроде бы Бог где-то есть, но он не верил в то, что Господь участвует в нашей жизни. И вот однажды вдруг происходит такая ситуация, когда его оговорили, когда он, задержавшись, остался ночевать рядом с пастухами, рядом со стадом. А из этого стада ночью пропали овцы, ну, потому что волки растерзали. Но пастухи оговорили Ефрема, сказали, что вот он как бы подвел воров, и вот они похитили этих животных. Его посадили в темницу. И там было еще два человека. Один обвинялся в убийстве человека, а другой в прелюбодеянии. Но оба также обвинялись вроде бы безвинно. И вот Ефрем стал размышлять, как же так, ведь мы же терпим несправедливо. И он в какой-то момент свой вопрос обратил к Богу. И ему пришел ответ. «Будь внимателен, испытай свою жизнь, и увидишь, что и ты сам, и эти люди страдают не несправедливо». То есть вы получаете по своим делам. И тогда действительно он стал вспоминать, что был такой момент, когда в ненастную погоду он имел возможность загнать корову другого человека в загон, но он не сделал этого. И корова эта погибла. Другой человек, который обвинялся в убийстве, вспомнил, что однажды он видел утопающего человека, но не пришел к нему на помощь. И тоже в каком-то смысле стал виновником его гибели. А третий человек, который обвинялся в прелюбодеянии, вспомнил, что однажды он сам принимал участие в осуждении женщины, несправедливо обвиненной в прелюбодеянии. Вот так эти три человека, включая самого Ефрема, поняли, что вот эти злоключения им посланы вполне справедливо, что они несут заслуженное, и обвинять-то, в общем-то, некого. И когда они пришли к этому осознанию, после этого их всех отпустили, то есть с них были сняты все обвинения. И вот с тех-то пор преподобный Ефрем Сирин уже посвятил себя Господу Богу, да, опытно постигнув, что все-таки есть промысел Божий. И впоследствии он многократно об этом писал. Что самое главное мы можем из этого извлечь? Да то, что всегда есть смысл в попускаемых нам неприятностях. Просто мы не можем все охватить, мы не можем все оценить, потому что взор человека очень ограничен. Это то же самое, что пытаться смотреть на мозаику с близкого расстояния. Вот если ты лицом прижимаешься вот к полотну, да, и рассматриваешь, ты, конечно, увидишь камушки какие-то, оттенки на них, но ты не можешь понять, а зачем эти камушки, что они собой представляют. Ну да, вот тут такие тона, вот переходит один цвет в другой, но, ну и что тут такого? И только если немножко вот отдалиться на расстояние, вдруг начинаешь видеть, что эти камушки принимают отчетливо очертания, что они представляют собой какой-то очень важный узор, какое-то изображение, а если отойти еще дальше, то можно увидеть уже всю картину, которую составляет собой мозаика. Вот так же и промысел Божий понимается на расстоянии.
И, наверное, еще и во времени, в отдаленном каком-то времени, потому что он же складывается постепенно.
Да, именно когда проходит временная перспектива, и мы, оглядываясь назад, вот как бы на расстоянии смотрим и видим, что попущенные нам жизненные события, они имели огромное значение. Недавно я писал статью, там даже вышло две статьи под названием «Бог рядом. Живые истории божественного промысла». Ведь много можно теоретически говорить, да, а во многом подвигла меня тоже одна такая история, случившаяся с знакомым мне иеромонахом Аверки, который когда-то давным-давно приезжал в Лавру, я еще там трудился, в Московской духовной академии, и помню, что отец Аверки все время улыбался и ходил с белым корсетом на шее. Почему? Потому что у него был перелом шеи. Но при этом он ходил очень радостный, счастливый, про перелом говорил скромно. Да это авария была. Ну и так вот, авария. Мало ли там чего происходит. И вот прошло много лет, и я узнал детали этой аварии. Оказалось, что ехали они из Казахстана, специально в Россию. Он в Казахстане живет, отец Аверки. И желали посетить святые места. Помимо отца Аверки, в автомобиле был еще водитель. И семья из трех человек, где вот девочка 12-летняя, страдала эпилепсией. Целью ставили посетить святые места, вот, чтобы помолиться об исцелении этой девочки. Желали погрузиться в святые источники, и вот как-то вот попросить, чтобы Господь помог. Переезжая границу Казахстана с Россией, отец Аверки, он еще читал Евангелие вслух. Вот прочитал 5-6 главы Евангелия от Матфея, и потом что-то вот его в сон стало клонить, он Евангелие убрал в карман, и после этого все как красная пелена. Попали они в аварию. Оказалось, что навстречу ехал грузовик, у которого оторвался прицеп, и прицеп выскочил на встречную полосу, и вот с огромной скоростью они врезались. Вот казалось бы, да, где здесь промысел Божий? Какая тут забота? Читал Евангелие, молились, вместо этого вот получили такую аварию. Половину автомобиля снесло. Да, еще перед этим отец Аверки, он сидел сзади, а 12-летняя девочка, она как раз впереди сидела. И вот за 15 минут до аварии отец Аверки пересел вперед и таким образом принял главный удар на себя. Какой-то штырь вошел ему в шею, рядом прямо вот сонной артерии, вот чуть-чуть еще. И вот он приходит в себя, вспоминает слова: «В чем застану, в том и сужу». И будучи в таком полушоковом состоянии, думает: «Если я сейчас умру, ведь если повреждены органы, то человек еще живет по инерции, то в чем меня застанет Господь?» И он решает, что пусть вот это будет тоже чтение Евангелия. Достает из кармана Евангелие, там, правда, уже корочка оторвана была, открывает на первом попавшемся месте, тоже было Евангелие от Луки, и читает там: «И будет тебе радость и веселье». И он воспринял эти слова, как обращенные лично к нему. А дальше происходит самое главное. Повезли их в больницу. И приходит водитель этого грузовика в больницу. Оказалось, что когда-то он уже допустил тоже аварию, в которой погибли уже два человека. Он даже какой-то срок отсидел, но при этом никогда в жизни не исповедовался. И он говорит: «Что мне для вас делать?» Отец Аверки отвечает: «Да нам ничего не надо, но вот сами этого когда-нибудь исповедовались в жизни?» И тут вдруг в душе этого водителя происходит тоже такая перемена, и он исповедуется в больнице у священника, который пострадал от него во время аварии. И получается так, что, будучи сам виновником, он, тем не менее, в каком-то смысле становится спасаемым, духовно спасаемым. И самое интересное, девочка после этой аварии исцелилась от эпилепсии. Я не знаю, то ли там такое шоковое состояние было, но после этого приступов у нее не наблюдалось. И вот совсем недавно я узнал такой факт, потому что когда написал статью, то там пришли комментарии. Оказались, вот писали и участники этой аварии, они нашлись. Оказалось, что водитель автомобиля, он был атеистом, но именно через эту аварию он обратился к Богу. То есть каждый получил здесь свое. Виновный водитель получил отпущение страшных грехов, неверующий пришел к вере, больная девочка исцелилась, а отец Аверки увидел глубину промысла Божия. Вот почему он ходил такой счастливый и радостный в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Но это, по-моему, притча на все времена. Ее можно включить в какой-нибудь отечник.
Нам так хочется что? Чтобы Господь всегда помогал через какое-то чудо, да, сверхъестественное вмешательство, что вот ты помолился, избавлен там от какой-то болезни, да, что у тебя были неприятности на работе тоже, помолился, и все прошло. Получается такая сказка, да. На самом деле Господь Бог присутствует далеко не только в чудесах. Чудеса – это исключительные события, но вся премудрость Божия заключается в том, что Господь присутствует именно в самых заурядных, а подчас и неприятных событиях с нами случающихся. И именно здесь Он поворачивает как-то вот нашу жизнь, пути нашей жизненной дороги. Если мы возьмем какие-нибудь богословские книги, то там промысел Божий определяется как действие всемогущества, премудрости и благости Божией. То есть вот три таких Божьих свойства – всемогущество, премудрость и благость. Всемогущество не в том, что Господь непременно чудесным образом спасает человека, а всемогущество в том, что Он спасает нас посреди нашего жизненного хаоса. Он видит, когда человек действительно созрел, и вот его вырвать из этого течения мирской жизни, из этой пучины греховной, перевести туда. Вот иногда меня приглашают совершить соборование. Бывает, присутствуешь даже при смерти человека. Иногда соборуешь и понимаешь, что есть ли смысл действительно возвращаться человеку сюда и ради чего? Или все-таки действительно, подготовившись духовно, перейти уже в иной мир? Вот когда мамочка вынашивает ребеночка, да, то ему самому еще и в голову не придет, что со временем он появится на свет, что о нем кто-то заботится, он этого не представляет еще, когда он находится, так сказать, вот еще в лоне своей мамочки. Ему в голову не придет, что он родится и увидит саму свою маму, увидит свет жизни, сможет приобщаться к каким-то благам на земле. Вот то же самое происходит и с нами, что нас в течение нашей жизни вот Господь, Он оберегает как мама. Но мы не замечаем этой заботы, и мы не можем представить, что в нужный момент Господь может перевести нас в лучшую жизнь, где мы можем более ясно познать нашего Небесного Отца. Вот вы знаете, когда мы говорим о промысле Божьем, то иногда наступает такой момент, когда хочется вот просто закрыть уста и уже в таком безмолвии, молчании просто вот созерцать судьбы промысла Божия. Почему? Потому что подчас это невозможно выразить. Вот как Господь своей премудростью и своей благостью управляет нашей жизнью. Каждое наше слово оказывается недостаточным. Почему так? Потому что мы судим обо всем, исходя из своих человеческих ограниченных представлений. Святые отцы, они приводили, конечно, разные аналогии. И, конечно же, сравнивали промысел Божий с заботой родителей о детях. Что родители, которые не чают души в своих малышах, они, естественно, оказывают всевозможные попечения, ну, на своем доступном человеческом уровне. А Господь Бог оказывает попечение на своем уровне, на уровне божественном. Вот этот уровень, он нам непонятен. Поэтому мы с трудом воспринимаем, вот когда мы погружены непосредственно в какое-то событие, мы с трудом можем воспринять его смысл, потому что мы не видим это событие со стороны, мы находимся внутри него. Это то же самое, как если, скажем, человек начал писать предложение, то по первым словам еще невозможно понять смысл всего предложения, всего текста. Только когда предложение будет дописано до конца, тогда уже можно воспринять весь его смысл. Вот так и руку Божию, которая в нашей жизни тоже вот что-то пишет, к чему-то нас ведет. Ее трудно сначала заметить. Бывает, встречаются люди, которые пережили клиническую смерть. И по-разному говорят, ну, нет, есть общий какой-то вот опыт. И вспоминаю одного человека, он говорил, что ему был показан весь предшествующий путь его жизни, и оказалось, что в этом пути не было ничего хаотичного, бессмысленного. Даже какие-то, казалось, случайные встречи, какие-то вроде бы ненужные утраты. Все это имело свое значение. Все это имело какой-то смысл. И это вот как те камушки в мозаике, которые ставились в нужные места и для того, чтобы изобразить какой-то важный, значимый образ.
Отец Валерий, ну мы с нашим эгоизмом, конечно, действительно с трудом можем понять, что такое мы в этой вот мозаике, да, или в этом узоре, как вот на ковре, потому что мы-то всегда думаем в основном о себе, а не о том, что мы тоже участвуем в чужой жизни, да, вот мы тоже являемся орудиями, и поэтому некоторые для нас непонятные события нашей жизни, мы их пытаемся примерить на себя, а на самом деле их надо примерить на жизнь близких или не близких людей, даже случайных, о которых вы сказали, в жизни которых мы играем какую-то роль.
Да, вот святитель Игнатий Брянчанинов очень много писал о промысле Божьем. И он говорил так, что свободная воля не отымается от человека. И когда человек предпринимает какое-то действие, он поступает вполне добровольно. Он делает это, исходя из своих внутренних побуждений, потому что человек наделен свободной волей. Но и при этом его поступки тоже вписаны в Божий промысел. Они тоже как-то курируются, что ли, вот, Господом. Они включены в такой, ну, не хочется говорить какой-то вот механизм, потому что механизм это все-таки что-то несвободное. А Господь Бог, Он свободен, и Он действует как мудрый отец, который наблюдает за своими детьми и видит, что дети, конечно, и досаждают друг другу, да, и допускают какие-то вот оплошности. Но родители все равно учат детей не ссориться. Они учат их правильно относиться к взаимным каким-то склокам, прощать друг друга. Потому что если ребенок не будет приучаться к этому с детства, ему потом во взрослой жизни будет очень тяжело.
Ну вот Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, о чем он всегда говорил? «Любите друг друга, детки мои, чадцы мои, любите друг друга». И, наверное, этим мы будем устраивать очень красивый такой узор, да, в жизни своей и в жизни других людей.
Да, сейчас вы несколько так вот переводите уже в область духовно-нравственных применений. Дело в том, что именно любовь является единственным вообще принципом, да, который может разрешить любые проблемы в жизни людей. Почему мы страдаем и мучаемся? Не потому, что мы чего-то не имеем. Ну, человек же всегда чего-то не имеет, правильно? То, что он имеет, это небольшая часть. Человек мучается от своего недовольства. Он мучается от переживания какой-то ущербности, там, от зависти. А это происходит из его нелюбви. У него внутри нет согревающего его огонька. Если мы искренне любим кого-то, то мы думаем не о том, что у меня чего-то нет, а мы думаем о том, чтобы что-то было у того, кого мы любим. И счастье для нас не в том, чтобы мне дали, а счастье для нас в том, чтобы порадовать того, кого любим, и чтобы для него что-то сделать. Поэтому только стяжав подлинную любовь, можно действительно создавать прекрасную мозаику своей жизни. И Господь дает нам это возможность. То есть да, есть Божий промысел, но Господь внутри своего промысла очень много уделяет и нашей человеческой свободе. Вот есть просто такой соблазн думать, будто бы промысл Божий – это какая-то прописанная судьба человека, якобы как бы написанный какой-то текст, который уже где-то запечатан, и согласно этому тексту все происходит.
Ну да, говорят же, от судьбы не уйдешь.
На самом деле никакой судьбы нет. И наша жизнь, она формируется нашими реальными поступками. Если ты сейчас выбираешь добро, то ты будешь добрым. Если ты сейчас выбираешь зло, ты будешь злым. И тебя не Бог предопределил к этому. Ты сам себя предопределяешь к этому своим свободным выбором. Нет никакого фатума, нет никакого рока, никаких детерминирующих, так скажем, факторов, если употреблять философский язык. Потому что человек по образу Божию наделен свободой. И вот эта свобода – это способность поступать вопреки сложившимся обстоятельствам. И это значит, что даже когда вокруг все горит и полыхает грехом, ты можешь не поступить по этому принципу. И происходит парадокс, к тебе начинают тянуться люди. Вот мне вспоминаются случаи из жизни святого праведного Алексея Мечева, известного духовника, прекрасного священнослужителя, который настолько посвятил себя служению Богу, но при этом и служению людям. Вот в чем дело-то. Потому что, когда мы действительно служим Богу, то мы любим и помогаем людям, сотворенным Богом. Так вот, отец Алексей, у него произошел как-то такой случай. Это уже после революции, когда началось богослужение, и он находился в алтаре, вынимая частицы из просфор, поминая разных вот людей. И в это время в храм ворвалась толпа молодых людей, которые вели себя агрессивно. На замечания не реагировали, даже более того, настолько они вели себя дерзко, что чтец, читавший по церковной книге, полагавшись чтение, вынужден был замолчать. И далее один из них уже заскочил в алтарь. И тут вдруг от жертвенника поворачивается отец Алексий. Глаза его были полны добра и любви. И он совершенно спокойно произнес: «Как отрадно видеть молодых людей в храме. Вы пришли, наверное, помянуть своих родителей». И тут вдруг у того молодого человека происходит перелом буквально, потому что он не ожидал, во-первых, бесстрашия, во-вторых, какой-то удивительной любви и спокойствия. И он вдруг вспоминает, что, оказывается, у него действительно есть родители, о которых, может быть, надо молиться. И он замялся вначале, а потом даже пригласил своих товарищей, на которых речь отца Алексея произвела потрясающее впечатление. И отец Алексей говорил очень просто – о том, что нужно любить и помнить своих родителей, что о них нужно молиться, что сейчас вот вы учитесь, и впоследствии все это очень пригодится, и вы будете поддерживать своих родных. Дело в том, что на других людей действует не информация зачастую, не содержание речи, а то, как мы говорим. Имеем ли мы доброту, любовь, имеем ли мы чистоту сердца, так чтобы вот действительно согреть пришедшего к тебе человека любовью. И эти молодые люди, которые были озлоблены, а ведь озлоблены они были от холода окружающего мира. Некоторые из них даже плакали, когда говорил отец Алексей. И многие из них затем стали духовными чадами отца Алексея Мечева, потому что он смог победить их своей любовью. Потом они признавали, что вообще целью-то они ставили побить батюшку, нарушить богослужение. А вместо этого они стали его духовными чадами. Представляете? И это достигло любовь, христианская любовь. Поэтому повторяю, что любовь – это единственный способ сделать счастливой и свою жизнь, и жизнь окружающих тебя людей. Божий промысл, он на самом деле весь руководствуется любовью. Если какой-то человек забирается из жизни, то все-таки по любви к нему Господь так поступает, что этому человеку не надо больше страдать, не надо мучиться, хватит, он уже натерпелся, там ему будет лучше. Если какой-то человек, наоборот, оставляется в этой жизни и терпит невыносимые боли, то как раз ему полезно это понести, потому что эти боли воспитают его душу, сделают ее более способной воспринять веру, воспринять Христа, в каких-то ситуациях молиться, потому что бывает так, что человек страдает, и врачи не помогают, и действительно он начинает молиться уже Богу от самого сердца. И такая молитва становится самой сильной молитвой.
А потом у него ведь размягчается сердце, и появляется и чувство покаяния, и чувство любви к другим людям, сострадания.
Да, поэтому наша жизнь такая вот школа, где Господь нас воспитывает, обучает через любые события нашей жизни, как нам себя правильно вести, чтобы быть детьми Божьими.
Дорогие братья и сестры, закончилась очередная передача о промысле Божьем. Вы прослушали беседу проректора Николо-Угрешской семинарии священника Валерия Духанина. Передачу записала и подготовила Елена Смирнова.
Храни всех Господь, всего вам доброго.
Вы слушали вторую часть беседы редактора Елены Александровны Смирновой, с проректором Николой Угрешской духовной семинарии и иереем Валерием Духаниным. Сегодняшний разговор был посвящен проявлениям действия промысла Божия в жизни каждого человека. Объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж». Литературная страничка продолжает этот час нашего вещания. Народный артист России Виктор Никитин читает страницы книги архиепископа Иоанна Шиховского «Апокалипсис мелкого греха».
Ищите добра. Братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, глава 5, стихи 14-15. Так говорит в последней главе своего первого послания к Фессалоникийцам апостол Павел. Ясны слова эти, просты, немногосложны. Но сколько в них света, сколько добра и правды. Трудно живется нам, людям, от нашего зла человеческого и от следствий его. Человек страдает прежде всего от того зла, которое живет в нем самом, а потом и от того зла, которое живет в других людях. Зло, как снежный ком, увеличивается, если ему не противопоставлять добра, если его не растапливать лучами добра и милосердия. И в других людях, и в себе самих мы побеждаем холодное, темное зло только сияющим, согревающим Христовым добром. Это Христово добро может быть иногда гневным, свято негодующим, обличающим зло, оно и должно быть иногда таким огненным, но оно никогда не будет нести зла под маской добра. Таково свойство того состояния духовного, о котором говорит апостол. Нам нужно прежде всего блюсти свою душу и хранить ее в мирном духе. И если мы уже этого достигли, будем помогать душе другого человека быть в добре. Чтобы излечить другую душу человеческую, нам надо знать на своей душе действие того средства лекарственного, которое мы предлагаем. Лекарство Христовой правды. Христово добра испытано уже в веках, в двух тысячелетиях, испытано на всех характерах и во всех народах мира. Это дивное лекарство имеет необычайную силу, если его принять внутрь, ввести в сердце свое и в ум свой. Вот одна из драгоценных капель этого лекарства. «Братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, глава 5, стихи 14 и 15. Некоторые, желая оправдать таящееся в них зло, ссылаются на свой характер. Но характер формируется и складывается от свободных человеческих реакций на окружающий мир. Делающий добро другим людям приобретает прекрасный характер. И это есть лучшая его награда уже в этом мире. А в будущем мире он будет одного духа с самим Богом и с мириадами существ, спасенного в Боге творения. Делающий же зло и потакающий злу других приобретает ужасный характер и становится бичом и несчастьем для окружающих и для своей семьи, для своего народа. «Лиха беда начала», — говорит русская пословица. «Стоит лишь начать оправдывать в себе проявление и вспышки зла, как развращение души пойдет само собою и последует ее гибель». Нравственный характер взрослого человека – это то, что человек сотворил и творит сам с собой. Душа – земля. Человек – земледелец своей души. Если в земле душевной сеется Слово Божие, Слово правды и любви Христовой, то плод бывает сладкий, радостный для самого человека и его окружающих. Если же человек сеет в душе своей плевела зла, то вырастут сорные, ядовитые травы духа, которые будут мучить и самого человека, и других людей. Душу еще можно уподобить глине, человека же — скульптору. Скульптор лепит из глины образ человеческий. Так сам человек лепит из своих душевных качеств и способностей или образ человеческий, или звериный. Делая какое-либо зло, человек не только впрыскивает в свое сердце смертельный яд, но и брызжет этим ядом на других людей, иногда на самых близких. Но при посторонних людях человек обычно неохотно показывает себя с дурной стороны. Дорожа мнением о нем других, он хочет, чтобы о нем все всегда думали хорошо. в привычной же домашней обстановке он являет свой настоящий лик и мучает своих близких. Скрытое зло или явное остается всегда злом, и человеку надо от него избавиться как можно скорее. Как? Прежде всего, через осознание высшего смысла своей земной жизни, ее великого бессмертия в Боге и ее краткости на земле. Через познание Евангелия Иисуса Христа. Через обращение к Его правде. Христос открывает настоящее и вечное спасение людям и благодатью Своей вводит в это спасение. «Я свет миру», — говорит Он. «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. «Если будем ходить в этом свете, то станем сынами света. Темное зло потеряет над нами свою власть, и мы перейдем от власти тьмы в царство возлюбленного Сына Божия, Иисуса Христа». Смотрите первое послание апостола Павла Колоссянам, глава 1, стих 13. «И будем светильниками, озаряющими ночь скорби и в жизни других людей. Мы будем во Христе утешением для печальных и исцелением для израненных злом мира».
Продолжение чтения книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха» слушайте через неделю в это же время. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92. То холодная вода жаждущему в жару, то слово утешения брату в скорби. Преподобный Ефрем Сирин.